Но, конечно, образ есть только образ, и аналогия не есть доказательство. Это вполне ясно Оригену.
Примечание. В отличие от Блаватской, которая, избегая строгого научного или философского мышления, стремится оперировать легковесными ассоциациями. Аналогия есть руководящий закон в природе, единственная истинная нить Ариадны. Блаватская – тайная доктрина. Конец примечания.
Проблема в том, что зерно все-таки не умирает. Оно не распадается, а продолжает жить и действовать, будучи погребенным в земле. А труп именно распадается, исчезает и сам собой воскреснуть не может. Воссоздание будет чудесным, непостижимым действием Творца, да. Но можем ли мы сделать еще шаг и предположить, что именно в нас оживит чудо?
Святой Мефодий Олимпийский о воскресении против Оригена.
Приступая к обоснованию пасхальной надежды, Ориген пошел путем развлечения в теле материального субстрата, то есть конкретного наполнения, постоянно нуждающегося в восполнении из внешнего мира, и формы, некой идеи, на сегодняшнем языке можно было бы сказать информационно-генной структуры, тела, которое перестраивает все приходящие из внешнего мира разнообразные вещества в человеческий организм. Несмотря на разнообразие внешней среды и питания, Павел всю жизнь остается Павлом, а Петр – Петром, именно благодаря самотождественности формы. Воскрешению в понимании Оригена подлежит не субстрат, но форма, качественность Петра или Павла,
которые он обозначает термином «соматикон эйдос».
Для Оригена тождественность тела определяется тождественностью его формы, эйдоса.
Тело недурно названо рекою.
Так при тщательном рассмотрении, может быть, даже в продолжение двух дней первоначальное вещество не остается тем же в нашем теле. Не смущайся, если кто скажет, будто это первоначальное вещество, тело в то время не будет таким же,
так как разум показывает способность разуметь,
что и теперь, даже в продолжение двух дней, не может оставаться таким же прежнее вещество тела. Сила семени в зерне пшеницы, овладев окружающим веществом, проникнув его всецело, вкоренившись в самом составе его, придает силы, какие имеет тому, что прежде было землей, водой, воздухом и огнем, и, преодолев их качества, изменяет их в то самое, которое само бывает производителем, и таким образом наполняется колос. В самом деле, самая разная пища, то есть вполне различная материя, перестраивается в один и тот же человеческий организм, потребляющий ее. Любое вещество, поступающее в человеческое тело извне, не вставляется механически в него. Если ребенок ест хлеб, это не значит, что к утру у него будут более хлебные пальцы. А если он съел яичницу, вовсе не следует ожидать, что какая-то часть его тела теперь состоит из кусочков глазуньи. И наоборот, два человека могут есть совершенно одну и ту же пищу, но они будут вполне различны даже физиологически именно потому, что организм каждого из них не просто впитывает внешнюю среду, но по-своему перестраивает ее. Любое вещество сначала разрушается в человеческом организме на свои составные части, а затем перестраивается в человеческое тело по велению новой формы, по тем схемам, которые хранятся в генной памяти. Если память семени сохранится, то по ней можно будет воссоздать прежнее тело из нового материального субстрата. В наши тела вложена сила.
Рацио.
Та сила, которая содержит телесную субстанцию. Это именно сила, которая всегда сохраняется в телесной субстанции по Слову Божию.
Примечание. Для святого Василия Великого и святого Иоанна Златоуста Слово Божие, повелевшее земле в третий день творения произвести жизнь, не отзвучало однажды, но само как бы всеялось в тварь и осталось в ней, побуждая природу вновь и вновь производить жизнь. Изречение «раститеся и наполните землю», хотя произнесено однажды, но в действительности во все время дает нашей природе силу к деторождению. Святой Иоанн Златоуст. О предательстве Иуды. Конец примечания.
«Воздвигнет из земли, обновит и восстановит тела, хотя они умерли, разрушились и распались, подобно тому, как сила, присущая пшеничному зерну, после разложения и смерти его, обновляет и восстанавливает зерно в теле стебля и колоса. Эта сила по велению Божию восстановит тело духовное, способное обитать на небесах. О началах. Ничего не говоря о воскресении материи, в смысле того субстрата, что наполняет собой идеальную форму, Ориген настаивает, что индивидуальная форма каждого из нас, вновь и вновь воссоздающая нас самих из самого разнообразного материала, потребляемого человеком из внешней среды, сохранится и вернется к действию. Так Ориген понимал стих апостола Павла «Сеется тело душевное,
греческое психе, латинское анима».
Восстает тело духовное. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 44. В этой концепции Оригена мне видится только два слабых места. Первое. Она дает основание предполагать, что только форма и примет участие в воскресении. Возникает ощущение слишком решительного разделения нынешней материи тела от той, которая воскреснет. Должно предполагать, что воскресение касается только одного вида человека. Говорит Прокл, персонаж одного из диалогов Мефодия, выступающий от имени Оригена, о воскресении. Церковное же предание предполагает, что возможна и некоторая материально-вещественная преемственность между нынешними телами и будущими. Так мощи святых дороги для православных именно тем, что в них видится частица нового, будущего космоса, частица мира, победившего тление. Евхаристия, восприятие древних христианских авторов важно потому, что насыщает наши нынешние тела опять же частицами грядущей преображенной плоти. Тела наши, принимая Евхаристию, несут уже тленные, имея надежду воскресения. Святой Ириней Леонский. Против ересей.
Примечание. Вообще здесь важна грань между протестантизмом и православием. Протестантское богословие делает акцент на том, что Христос пролил кровь за нас. Православная традиция полагает, что кровь Христа не просто упала на землю, отогнала дьявола или умилостивила Бога Отца. Кровь Христа течет именно внутри нас. Она таинственно, в смысле мистериально, омывает сердца людей. В сочинении, приписываемому христианскому писателю III века святому Дионисию Великому, говорится, что Христос излил в нас нетленную, живую и животворящую кровь свою. Святой Дионисий Александрийский. Послание Павлу Самосадскому. Конец примечания.
Грань между нынешним веком и грядущим катастрофична, в том переходе даже небеса, как свиток, свернутся. Откровение, глава 6, стих 14. «И разгоревшиеся стихии растают». Второе послание Петра, глава 3, стих 12. «Но хоть и не смогут галактики пройти сквозь игольное ушко врат нового царства, частицы человеческих тел, сращенные с Евхаристией, смогут выжить во вселенском огненном преображении, и когда душа уже вновь повлечет к себе сродное ей и собственное, святой Григорий Ниский об устроении человека, они наряду с новой материей смогут принять участие в воссоздании человеческих тел».
Примечание. Этим явственно отличается позиция древнего и святого ученика Оригена от нынешнего ориганиста Виктора Аксючица, возглавляющего российское христианско-демократическое движение. Если по утверждению святого Григория Ниского каждая частица, побывавшая в теле человека, несет в себе некий оттиск своего пребывания в нас, и по этому оттиску может быть воскресение опознано и возвращено в органическое единство с воскресающим телом, то, по суждению Аксючица, материя протекает через человеческое тело, не вбирая никаких персонифицирующих свойств. При смерти энтелехия покидает тело, которое подлежит полному тлению. Эта бескачественная материальность перестанет быть. Аксючиц под сенью креста. Кстати, теософы смогут в лидере христианских демократов найти своего полного союзника, ибо он также учит перевоплощением. В инобытии человеческие души переживают различные состояния, включая и перевоплощение. Аксючиц, кажется, так и не понял, где кончается демократия, а где начинается христианство. Демократ имеет право быть помощником Немцова, но христианин не имеет права на то, чтобы быть единомышленником теософов. Конец примечания.
И все же вновь заметим, что текстов самого Оригена, в которых он протестовал бы против этой надежды христиан, не существует. Второе же слабое место – это поиск оригеном тех частей нашего тела, которым нет места в вечности. Зачем, спрашивает Ориген, нам нужны будут зубы, если в духовном мире не будет твердой пищи? Святой Мефодий о воскресении. Зачем половые органы, если в Царстве Божьем не женятся и не выходят замуж? Но блаженный Иероним в полемике с Оригеном справедливо указывает на то, что даже в рамках нашей земной жизни путь аскезы не есть путь кастрации. И если даже здесь человек, решивший жить в чистоте, может, обладая половыми органами, контролировать проявление половой энергии, то тем более нет оснований полагать, что в Царстве Божьем она неизбежно вовлечет нас во грех. Где плоть и кости, и кровь, и члены, там необходимо должно быть и различие пола. Где различие пола, там Иоанн, Иоанн, Мария, Мария. Не бойся брака тех, кои до смерти в поле своем жили без полового отправления. Когда говорится, в тот день не женятся, ни замуж не выходят. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30. То говорится о тех, которые могут жениться, но не женятся. Ибо никто не говорит об ангелах, они не женятся, ни замуж не выходят. Я никогда не слышал, что на небе совершаются браки духовных сил, но где есть пол, там мужчина и женщина. Уподобление ангелам не есть превращение людей в ангелов, а есть совершенство бессмертия и славы, против Иоанна Иерусалимского. Поэтому слова Христа «в Царстве Божьем не женятся и не выходят замуж» не стоит понимать как эскиз эсхатологической физиологии. Зачем же тогда воскрешение плотских органов тела? Это недоумение вытекает из слишком суженного, слишком инструментального понимания значения половой энергии для жизни человека. Но точно ли мы полностью представляем себе наше собственное тело с полной достоверностью? Осознаем ли мы все тончайшие взаимосвязи между различными системами нашего организма? Вообще человеческое тело слишком сложно и слишком связано с жизнью своей души. Современная психология, мне представляется, поддержит скорее православную позицию, чем оригенистскую. Ведь даже половая энергия, которая казалась Оригену столь ненужной с точки зрения современной психологии, участвует в самых высоких и творческих проявлениях человеческого духа. Возможности нашего мозга мы используем лишь на 10%. Не используем ли мы и мощь наших половых систем лишь отчасти? Может, у них есть и иные функции, кроме тех, которые мы используем непосредственно в половом акте? Сегодняшняя антропология и психология уже прекрасно знают, как половые токи пронизывают всего человека, все его творчество, мышление, даже веру. Примечание. С православным взглядом на проблемы, поставленные психоанализом, можно познакомиться по книге Вышеславцева «Этика преображенного Эроса», а также по многочисленным работам по психологии Василия Зеньковского. Конец примечания.